Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Здравствуйте. Сегодня я пригласил для откровенного разговора Сергея Шаргунова. Сергей, добрый вечер.
Вечер добрый, здравствуйте.
Давно у нас не было таких молодых людей в эфире. Молодость, это многие называют это недостатком, который, впрочем,
быстро улетучивается.
Да, что остается, после него? Пресыщенности нет еще? Ведь в вашей богемно-политической жизни, в общем, много чего произошло за это время. Хватило бы и на биографию так человека лет за 80, наверное.
Я рад, да, такой биографии пресыщенности нету, Сергей. Есть ощущение нового горизонта и каких-то новых дыханий. Может быть, не второго дыхания, а третьего или даже третьего с половиной, но все-таки оно прорезывается, вот это дыхание, и, соответственно, мышцы становятся упругими, и ждешь завтрашнего дня.
Диафрагмой дышите-то или грудью, как профессиональный...
Как пловец, выдыхаю
как пловец,
в
да?
воду, да.
Рекорды какие личные?
Мощные заплывы, я думаю, километровые.
Ага. Ну, плаванием профессионально, что ли, занимались-то?
Да нет, это скорее такой образ. Ну, плаваю, да, люблю плавать. Но времени как-то нет. Надо бы выбраться будет. Вот сейчас потеплеет.
На море.
И, может быть, на какую-нибудь родную речушку. На море неплохо. Да, люблю море. Черногория или Красное море, Черное море.
Родная речушка — это какая речушка? Неужели Сетунь какая-нибудь или Москва-река?
Ну, все, увы, банально. Но вот, правда, мой приятель Прилепин зазывает меня к себе в Нижегородскую область там поплавать. Но есть водоем в Московской области рядом с дачей, 43-м километром. Называется Тишковское водохранилище. И вот туда я вот этим летом, например, с удовольствием поехал с сыном, и прекрасно там я поплавал, он поплескался, ему очень понравилось. Понравилось и мне.
Да, но море лучше или водоемы в умеренной полосе все же?
Да, я все-таки человек моря. Море, конечно, лучше.
Сергей Шаргунов в программе «Без дураков». Откровенно сегодня говорим обо всем?
Абсолютно.
Абсолютно. На любые вопросы.
Любые, конечно,
отвечаете.
Сергей. Только так. Свобода полная.
Свобода полная и без всяких дураков. Хорошо. С политикой окончательно завязали?
Но сегодня нет политики в России, поэтому не завязал. Если она возникнет, если будут возможности, то, конечно, я бы поучаствовал.
Интересное утверждение. А вчера она была? Исторически вчера, в 2007 году, например, когда в тройку «Справедливой России» входили.
Ее было очень мало, я об этом говорил с печалью, с горечью и с отчаянием, но у меня была возможность лично прорваться туда и, соответственно, хоть как-то отстаивать некие рубежи, и поэтому... Она схлопывалась на глазах, и сегодня ее еще меньше, пожалуй, чем было тогда, полтора года назад.
«Справедливая Россия», как расстались врагами?
Я отношусь к ним неплохо и ко многим из них с большой симпатией. Для меня это был некоторый компромисс участия в этой партии, но здесь была прямая задача попадания в Государственную Думу, чтобы дальше продолжать свою линию.
То есть вы ставили перед собой такую
да,
задачу?
Да, и мне были даны гарантии, что я попадаю в Госдуму именно.
Третьим номером в списке.
Я сделал для себя выбор, я согласился пойти туда. А в итоге в бюллетенях... Тройка превратилась в двойку.
На чем расстроилась, с вашей точки зрения, это единение со «Справедливой Россией»?
Там все просто, и здесь приходится винить не саму партию, не отдельных ее представителей, а, конечно, высшую государственную власть, потому что они испугались. Они там испугались, что появится человек со своим мнением, а это уже страшная угроза для всех их основ, и именно поэтому они сделали все возможное для того, чтобы меня убрать. Ну, предлагали уйти по-тихому. Я не захотел, это был не уход по-громкому, но просто я отказался от капитуляции и не принял некоторых, по их мнению, выгодных предложений.
Сергей Шаргунов и мнение Геннадия Гудкова о той ситуации.
Миронов сказал, что мы не получили того эффекта, который ожидали, потому что все-таки было представление, что он отражает более широкие взгляды молодежи, более популярен, но этого не получилось. А с учетом того, что его определенное творчество, ну, скажем так, носит специфический характер, то, наверное, сочли, что это не помогает партии, а наоборот, ставит больше вопросов, чем ответов. Поэтому было принято такое решение. Руководство партии призналось в том, что это была некая ошибка, наверное, недоразумение. Но когда вот решался вопрос о том, что он не будет просто в первой тройке, никакого решения об исключении или там никакого решения о том, что он должен уйти из партии, не было. Все это произошло потом уже на почве дальнейших противоречий, дальнейшего конфликта.
Напомню, что это мнение Геннадия Гудкова. Поспорить в чем-то?
Да что здесь спорить? Геннадий Гудков профессиональной политикой говорит политические такие дипломатические слова. Но неужели же из-за того, что что-то выяснилось, кто-то будет кромсать тройку? И дело, конечно, ни в каком не искусстве и не в тех книгах. Кстати, да, это был интересный период, когда вся государственная машина набросилась на меня и не знали, что предъявить. Главная претензия была в том, что я негативно отзывался о высших чиновниках, о действующей власти. Ну и в том числе, действительно, они стали скупать прессу, ключевые издания, там была какая-то просто отвратительная грязь, они постарались перелопачивать мои книги, выхватывать цитаты, реплики отдельных персонажей, что-то абсурдистское и запредельное. И в данном случае, я думаю, депутат Гудков зря так лукавит, и так всем все известно. Решение администрации президента, безжалостное давление, требования первого лица по отношению к третьему было именно так.
А партию почему потом покинули, если не третий, то есть если нет претензий на лидерство, то уже неинтересно становится?
Госдума. Вот была задача, чтобы, находясь там, хоть как-то помогать тем, кого прессуют, преследуют, выступать защитником, выступать оппонентом этой власти. Все-таки Дума дает определенные рычаги, и даже при этих фальшивых выборах, а идя на выборы, я говорил о том, что в целом они фальшивые, я считал, что нужно пользоваться этой возможностью. А какой смысл просто тусоваться в некой политической партии? Сегодня де-факто политика отменена, если нет возможности идти в Государственную Думу, если нет возможности реально влиять, то, конечно, лучше отойти от подобных экспериментов.
А с Родиной что связывали? Какие надежды? Ровно те же самые? То есть преследуете свои цели, меняя партии, выбирая те, которые вам ближе, или те, которые могут довести вас до этой цели?
Это был сложный выбор. Нужно понимать, что я в свое время стоял ровно в одной партии, потому что Родина, она юридически преобразовалась в Справедливую Россию, и поэтому партии я не менял. Это был 2005 год, и на волне монетизации льгот я решил прийти, вот возмущенный всей этой ситуацией, кругом, сделал шаг из литературы в актуальную политику. И, собственно говоря, все время пребывания, все время, пока я пребывал в политике, я был независим, потому что у меня было свое движение «Ура», я выступал, собственно, со своих позиций.
Мне другие говорили, что движение «Ура» — это было на пользу раскрутки книги вашей. Что в этом правда?
Может быть и так, и в этом нет ничего зазорного. Мне нравится это слово «Ура», такое энергетизирующее, магическое слово. Действительно, было много литераторов, писателей, да и не остались, которые помогали мне, в том числе в моих политических делах. И они были рядом со мной, им понравилось быть в «Ура», при том, что сами они создавали книги с не менее громкими названиями.
Ну, в общем-то, поминать вам стали, как только вы коснулись политики, так вам поминать стали и все ваши публикации, цитаты там выдирали уже совершенно разные, да, в общем, и книжки начали читать уже на достаточно высоком уровне. Отвечая клеветникам, вы писали: «Партия Родина, сила патриотизма и справедливости победит, несмотря на жалкие происки врагов». Ну, не особо креативно, надо сказать, как заканчивающаяся часть листовки. Где-то мы это уже читали, по-моему.
Дорогой Сергей, вы по-своему правы. Нужно понимать, что «Партия Родина» имела ровно три этапа своего существования. Первый этап — это так называемый кремлевский проект, и тогда я не был в этой партии. Второй этап — это когда она смогла освободиться от этого влияния, но не отморозилась. То есть, собственно, это была вполне центристская сила, которая выступала за гражданские права, но не боялась говорить о социальной справедливости и о сильном государстве. Именно на этом этапе я участвовал в ней и делал все возможное для того, чтобы это была именно оппозиционная гражданская сила. Но в конечном итоге путем провокаций, дефамаций и давления она была уничтожена, и многие ее представители отморозились. Я думаю, что это был циничный политический эксперимент, все это заигрывание с резко националистической риторикой, и я никогда не употреблял этой риторики, никогда не солидаризировался с теми, кто повелся на эти провокации.
Насколько вы политически близки с Дмитрием Рогозиным были, остаетесь ли, поддерживаете ли контакты сейчас?
Сейчас мы не поддерживаем контактов, но я ничего плохого о нем бы не сказал. Мне кажется, что это человек, безусловно, одаренный. Это яркий, харизматичный человек, но тоже жертва этих поганых обстоятельств. Потому что кто не сговорчив, того убирают, уничтожают, вычеркивают, а кого-то нужно пригреть. И вот в данной ситуации он как бы есть, но он окуклен. Поэтому это немножечко другой Рогозин. Не совсем тот, который в свое время объединялся в том числе со многими свободолюбивыми силами и отстаивал вполне понятные человеческие и гражданские принципы. Сейчас несколько иначе.
Когда мы в этой студии говорили с Дмитрием Рогозиным, но это было уже довольно давно, так, на память, года полтора-два назад. Он тогда только написал свою книгу. По первой главе мы что-то так поспорили, когда я говорю, что моя борьба — это, в общем, тоже где-то мы это слышали. Он говорит, ну это же моя борьба. Собственно, я так и описывал. Такая в определенной степени литературно-политическая провокация. Как вы относитесь к такой провокации?
Я думаю, что было энное количество ошибок, и в том числе нездорового китча. И, конечно, тот ролик, который был допущен, я воспринимаю, ну, известный, глупый и диковатый ролик, который партия Родина запустила на выборах в Мосгордуму, он, конечно, подвел ее под монастырь. Но нужно понимать, кто дал добро на это, кто все это организовал. И более того, я думаю, что сегодняшнее пребывание Дмитрия Олеговича в НАТО связано с тем, что он согласился канализировать Родину в несколько маргинальный националистический проект после того, как покинул пост председателя партии. Угу. Я имею в виду все эти шествия и так далее. Разумеется, это мне чуждо.
А вы и национализм, что здесь есть общего?
Да ничего, конечно. Я человек русской культуры, и я человек, который любит свою страну, вот и все.
Угу. Ну, известно, что... Не, ну, национализм, патриотизм. А вы и патриотизм. Что здесь общего и что различного?
Я люблю свою страну. Я чувствую общность с ее странной и сложной историей. Как сказал Лермонтов, люблю Россию я, но странную любовью. Я разделяю народ, общество и государство. Я и государство — здесь огромная разница. Мне отвратительны все эти чиновники, которые сегодня... По сути, произвели операцию по масштабному отчуждению себя от страны. Но страна, и в том числе люди простые, такие платоновские персонажи, все это близко моему литературному сердцу.
Сергей Шаргунов в программе «Без дураков» на Эхе. Сергей, студент из Москвы, наш общий тезка, просит ответить, как ваш отец относится к вашему творчеству и политической деятельности. Ходили разговоры и писали о том, что вы с отцом, ну, как бы отношения не поддерживаете.
Да, но это писали, опять-таки, в дурацких заказных материалах, потому что здесь нет ни слова правды. Мы поддерживаем.
А что правда на самом деле?
Не уверен, что он читал все, что я пишу. Вряд ли у него есть на это время. Правда, что у нас разные, очень разные дороги. Но правда также, что у нас есть добрые отношения отца и сына. И, соответственно, разнясь зачастую довольно принципиально по многим вопросам. Тем не менее, мы можем родственно общаться, и он помогает мне воспитывать моего сына, своего внука.
А когда вы оторвались друг от друга, там, что политика, жизнь ваша, литература, что послужило?
Мы спорили с моего раннего детства, и когда мне было... Там,
непослушные были.
Когда мне было 12-13 лет, мы вели, скажу высокопарно, теологические диспуты. Ну и Чернышевский, и Шаламов были детьми священников. Наверное, есть два варианта детей священников, и в моем случае это вариант третий. Первый вариант — это богоборчество и полное отрицание. Второй вариант — это наследование профессии. Но, на мой взгляд, священство — это все-таки призвание и миссия, а не профессия. Поэтому это не сын ни ювелира, ни пекаря. Поэтому мой вариант третий – это уважительное, почтительное отношение и абсолютно своя дорога.
А ваши отношения с религией на чем строятся? Есть ли они вообще какие-либо?
Для меня это очень внутренний и тайный разговор. Я думаю, что никакие декларации в данном случае не могут исчерпать того, что происходит с человеком. И человек, я думаю, каждый задумывается над тем, что же над ним, и что же в нем, и что его ждет, и что будет дальше. Для меня все эти вопросы до конца неразрешимы. Здесь я буду откровенен.
Во что вы верите по жизни, не беря только исключительно вот в религиозном смысле?
Я верю в преодоление. Я верю в то, что человек рожден в этот мир, чтобы преодолевать обстоятельства, и в том числе искусство. Это замечательная возможность такого экзистенциального оправдания, существования, да, действительности, реальности. Я верю в человека, в человеческие отношения и в то, что элементарные человеческие принципы, порядочность — это то, что в конечном итоге преодолевает все самые хитрые и навороченные схемы современного общества.
Хотели бы вернуться в политику, спрашивает Таня Зеленограда. Это один из вопросов.
Ну, с этого мы начали.
Интернету, да. Когда появится политика?
Когда политика появится? Ну, я вообще думаю, что российский литератор, он поневоле участвует в политике. Дело же не в том, что я безумно хочу участвовать в деятельности какой-то партии, да, участвовать в политической деятельности. Нет. Но меня это будоражит, меня беспокоит. Само общество находится рядом со мной, я не могу не взирать на него. Мне все время хочется окунуться туда. Есть вызовы, есть раздражители. Каждый день происходят события, на которые ты не можешь не реагировать. Тебе звонят, тебе задают вопросы из прессы, ты отвечаешь, и значит, ты уже участвуешь в политике. И в этом смысле мне хотелось бы иметь больше возможностей, чтобы люди, живущие вокруг, слышали мой голос четче.
А как вы окунаетесь в общество и в его жизнь? Ну, известно, что...
Я блогер.
Корреспондентом «Эхо». Ну, блог ваш, кстати, не особо активный. Я взглянул в него. Там не так много.
Да, это доска объявлений. Ну, да, там более 2000 читателей.
Тем не менее, на этой доске. Ну, известно, что вы корреспондентом от «Эхо Москвы». Ездили на последнюю войну. Зачем это вам нужно было и что вы оттуда привезли?
Я хотел понять, что такое человек на войне. Я хотел увидеть в свои оба, что такое война. Незадолго до этого я дважды ездил в Чечню, конечно, там уже достаточно спокойно. И все-таки мне хотелось своими глазами опять же увидеть этих людей и эту землю. И я действительно поехал в Цхинвали и смотрел, что происходит там. Это... С одной стороны, проверка самого себя. Как ты, не разверился ли ты во всем, не пресыщен ли ты? Может быть, тебе нанесен такой фатальный удар, что тебя это никак не впечатлит? Но вот ты несешься в танке, сгрудились солдаты, сверху стреляет снайпер, страшная давка, духота и человеческий страх. И через этот страх ты как-то возрождаешься, обновляешься. Но война показала мне то,
и
что...
Вы, прошу прощения, вы правда неслись в танке или это тоже метафора?
Это правда, это правда, это правда. Это правда. И война показала мне, что романтизация ее напрасна. Война — это, прежде всего, очень страшно и неприятно. И ты уезжаешь оттуда с чувством стыда, потому что ты побывал там, прошел по кромке, остальные остались там, они там. И они каждый день должны выполнять эту свою ужасную задачу, каждый день подставляться под смерть и жрать тушенку.
В армии вы не были, не служили.
Я не служил, хотя оба деда у меня были офицерами. Оба погибли на фронте. Отец, кстати, закончил Суворовское училище. Нет, я учился в университете и не служил.
А потом, после университета, тоже не призвали? Или отмаза была какая-то?
Да нет, никаких отмаз. У меня родился ребенок.
Ну, ребенок уже такой, достаточно взрослый. Какой, 4-й, 5-й класс?
Нет, ну там потом была аспирантура и так далее. Детали. Нет, ну что вы, он не взрослый, но, конечно, он еще он не грудной. Ему будет 3 года. 26 марта, да.
Всего-навсего. Значит, да, я что-то немножко перепутал с этим делом. Да. Какой вы отец?
Смею надеяться, хороший, замечательный. Правда, мы несколько разошлись с моей женой. Я же обещал говорить здесь только правду.
Ну, естественно. Да. Об этом сообщала пресса, между прочим. То, что вы продолжали жить вместе или окончательно разошлись.
Ну, пресса, да, любит обсасывать какие-то детали и подробности. Нет, мы не живем вместе, но я к ней отношусь хорошо. Она яркий человек, яркий писатель. Я стараюсь как можно больше бывать с сыном постоянно, постоянно рядом.
А ваше пламенное сердце свободно сейчас?
Да.
Нет, это, конечно, не прямой призыв. Сергей Шаргунов в откровенном разговоре в программе «Без дураков».
Призыв к невестам.
Радио «Эхо Москвы». Ну, можем призвать, если хотите.
Радио, да нет, что это за формат? Да? Радио, сайт знакомств. Как-то это не то.
Не пользуете, нет?
Я думаю, промысел сведет с избранницей следующий.
Промысел. Будем уповать на промысел и будем слушать новости. А вернемся в эту студию и к программе «Без дураков» через 2 минуты.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
И мой сегодняшний гость, напомню, Сергей Шаргунов. Сергей, если не возражаете о молодежи и вашем участии в молодежной такой активной политической жизни, поговорим, и пользуясь тем, что вы тоже выступали как радиоведущий, да, представьте человек, который сейчас скажет про вас несколько слов. Олег Козловский, «Оборона».
Да, я знаю, Олег, интересно, послушаем.
Да, как вы его представите? Представьте, скажите каких-нибудь.
Олег Козловский довольно последовательный и пламенный низовой оппозиционер. Это человек, который постоянно участвует в массовых мероприятиях. Может быть, там не так много... Это, может быть, они не очень массовые, но они уличные. Это человек, которого задерживают, который героически убегает от милиции, от преследования. В целом, я с интересом слежу за траекторией его судьбы. Но посмотрим, как он воспринимает меня.
Я хотел бы, наверное, отметить, что, с одной стороны, Сергей достаточно талантливый и политик, и писатель, но, к сожалению, вот у меня зачастую, когда я с ним общаюсь или слушаю, смотрю его какие-то выступления, создается впечатление некой наигранности, может быть, переигранности в том, что он говорит, поэтому что хотелось бы ожидать от него, как от любого политика, это больше искренности.
Олег, ну вот, я думаю, сегодня представляется такая возможность.
Больше искренности. Вас не задерживали?
Супер искренности.
Сколько раз задерживали?
Конечно, задерживали. И когда я занялся политикой, за мной гонялся УБОП по всему городу, и они ворвались в квартиру, была беременна тогда Аня, и они устроили обыск в квартире, и они устроили мощный прессинг. Да, это так, это я описал, кстати, в книжке «Птичий грипп».
Как раз о судьбе молодежных движений,
да,
которые почему-то сначала отказывались публиковать. Вот главный редактор «Нового мира» Андрей Василевский отказывался. Было такое дело?
Ну, да, это было. Хотя я часто печатаюсь и печатался в «Новом мире». У меня прекрасные отношения с своим редактором. Но не захотели политическую вещь печатать. Может быть, по каким-то другим соображениям. Были проблемы, на самом деле, с одним издательством, крупным российским издательством, когда они заключили со мной договор, но потом испугались после того, как я был подвергнут политическому остракизму. Они сказали, мы не можем, мы боимся. У этой книги сложная судьба. Но так же, как и у меня была сложная судьба после выдворения из политики. Это была судьба человека запрещенного.
Но, тем не менее, взялись публиковать, и дальше пошло гладко, без всяких проблем.
Ну, книжка продается. Книжка продается, ее покупают, читают. Было много отзывов. Эта книжка действительно такой срез молодежной политики, которая ярко расцвела в 2005-м, собственно говоря, тогда, когда я и ринулся в политику, потому что это были люди, маркированные немножечко разно, но в целом объединенные, потому что это было желание сделать страну более свободной. Это было такое протестное движение. Я показываю разные стаи политических птиц, их безжалостно давит сапог хозяина, загоняет в курятники.
Есть такое ощущение, что молодежные движения немножко выдохлись. Еще вот на самом деле 3-4 года назад о них и говорили, и писали много. Может, потому что вновь было, и была какая-то тоска неизбывная.
Они выдохлись. Комсомолу. Это правда.
Сами движения выдохлись.
Это произошло...
Это ваш диагноз, который вы ставите в вашей книге?
Это произошло... Да, это диагноз трагический. Это диагноз насилия и уничтожения. У меня была статья под названием «Смерть молодежной политики». Вообще, я противник некой молодежности, и всегда старался себя отстроить от этого странного термина. И тем не менее, если говорить о возрастных группах, действительно, молодежь активно ринулась в политику, но потом она лбами ударилась об эту стену. Потому что, с одной стороны, тех, кто был реально протестен, кто пытался входить в административные здания с листовками, кто устраивал какие-то экшены, их начали безжалостно выдавливать. Кого-то посадили, у кого-то руки просто опустились. А с другой стороны, были созданы фейки, такие фальшивые организации проправительственные, прокремлевские, которым все позволено. Они могут делать все, что угодно. Они могут бросаться на оппонентов власти, закидывать их парными лепешками дерьма, когда речь идет об авторитетных людях, запрещенных сегодня. И, соответственно, в этой ситуации диспропорции, в этой фальшивой и подлой ситуации молодежная активность оказалась не ко двору. Я думаю, что та молодежная река, которая вот внезапно стала бить из-под земли в 2005 году, сегодня она превратилась в речку Неглинку. По канализации она тайно и тихо, тишайше течет под манежем. То же самое произошло с молодежным восстанием.
Откуда брать молодых лидеров, тех, которые придут на смену современным политикам?
Это должны быть люди несгибаемые. Это должны быть, может быть, внутренне гибкие люди, но это должны быть люди, которые не отступят ни перед какими запретами, которые сохранятся, несмотря ни на что. Они найдут себе место. Они есть те, кому некуда сегодня пойти в политике. Но главное, чтобы у них были свои взгляды. Главное, чтобы они не боялись высказывать эти взгляды. Главное, чтобы они не боялись. Это значит, что в дальнейшем они обязательно осуществятся.
Ну, не эти боящихся довольно много, хотя бы в интернет зайти и посмотреть по комментариям не боящихся. Вопрос в том, что они маргинализированы, да, вроде как-то, или сами маргинализовались. Так откуда, когда и в какой момент, и кто из них, назовите хотя бы несколько фамилий, может возникнуть. Несгибаемые это есть.
Да, насчет маргинализации это очень правильно замечание, потому что, с одной стороны, есть отморозки, которые действуют от лица власти, а с другой стороны, отмораживаются те, кто запрещен, и тоже превращаются зачастую в карикатурных маргиналов. Это, в общем-то, трагедия русского общества, трагедия всего российского политического пространства, где отсутствует возможность для дискуссии, возможность для разговора. И самая сложная ювелирная задача — это, конечно, сшивание этой материи, которая сегодня порвана на мелкие кусочки. Я бы назвал Алексея Навального человека, с одной стороны, свободолюбца и, тем не менее, такого вполне патриота. Я бы назвал Илью Яшина, как бы, какие бы между нами, говоря известным языком, терки не происходили. Тем не менее, это яркий и заметный человек. И, конечно, это мой друг Захар Прилепин, прекрасный писатель и, безусловно, человек с будущим политика. И, с другой стороны, я не хотел бы говорить о том, что все охранители, которые, конечно, ведут себя постыдно, что все они должны быть перечеркнуты или запрещены. Очень важно, чтобы все имели возможность высказаться. Очень важно, чтобы и в прессе, и в рамках парламента, я надеюсь, эти люди могли говорить друг с другом и отставить свои принципы.
Сергей Шаргунов в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Кризис как-то повлиял на вас и на ваших знакомых, друзей?
Ну, вы знаете, не сильно, потому что я как писал книжки, так пишу, как писал статьи, так пишу и получаю за это. Но, конечно, он повлиял очень сильно на многих друзей, и я вижу это кругом, многие лишились работы. Мои проблемы с безработицей, они, конечно, политические, а не финансовые.
Но вы зарабатываете себе на жизнь.
Я зарабатываю, я стараюсь зарабатывать, я просто много пишу.
Угу. И это публикуют.
Ну, я пишу там колонку в журнале «Медведь», я пишу в независимой газете, я сейчас дописываю новую книжку.
Потому что на одних книгах, наверное, в любом случае не прожить. Это судьба лишь нескольких литераторов или писателей в России, чтобы жить. Да, собственно, во всем мире, наверное, так происходит. Да?
Да.
Не прожить.
Да. Да.
Сергей Шаргунов. Ну, продолжим о литературе. Обозреватель давний, чуть ли не с первых лет «Эхо Москвы», Николай Александров.
Сергей Шаргунов, в общем, уже достаточно давно, можно сказать, на протяжении десятилетия существует в литературном мире. Я могу сказать, что он остается одним из сильных писателей, которых можно считать, ну, наверное, по мастерству достаточно средних. Другое дело, что, кажется, его общественная деятельность несколько затмевает, собственно, литературу. Начинание. Не знаю, как это будет сказываться дальше, но пока за средний уровень, впрочем, вполне качественный, вполне достойный, Сергей Шаргунов не выбивался. Во всяком случае, если произносить его имя, то можно сказать, что он оказывается в ряду тех достаточно молодых авторов, которые определяют, так скажем, современную массу российской словесности, а то, что она пока еще за, ну, очень редким исключением не проделала себя что-то выдающееся, это скорее уже проблема, связанная с особенностями, может быть, времени, может быть, эпохи, а может быть, отечественного литературного процесса.
Насколько прав Николаевич, на ваш взгляд?
Ну, это его взгляд литературного критика. Я люблю книжечки, рубрику Коля Александрова, но вот он видит все это так. В чем-то, может быть, и прав, потому что хотелось бы верить, что лучшие книги впереди, и они еще будут написаны.
А что, на ваш взгляд, является достижением современной русской или российской литературы?
Я бы назвал уже названного Прилепина, я бы назвал Дмитрия Быкова, я бы назвал бы Алексея Иванова. Есть Роман Сенчин, не самый известный писатель, но толстожурнальный и хороший, хороший автор. И есть замечательные поэты, можно назвать Всеволода Емелина или Андрея Родионова. Огромное количество появилось ярких, и это, наоборот, поколение выскочек. Люди, которые прыгают выше некой средней планки. Не берусь судить в данном случае о себе, но мне кажется, что то искусство, которое возникло в нулевые годы, оно впитало в себе ту энергетику, которая оказалась выдворена из политического пространства.
Эта энергетика остается в русской литературе? Она еще может громыхнуть, и учитывая нынешний кризис?
Я в этом нисколько не сомневаюсь, что литература еще всем покажет. И более того, выходят отличные книжки, они будут точно так же выходить. Более того, кризис осыпает все эти глянцевые фасады. Он бьет по бесцветной и коммерческой литературе. А те, кто пришел в литературу, чтобы писать по своему собственному хотению, а не для коммерческой пользы, эти люди писать будут, и писать будут больше и лучше.
Некоторые говорят, чем хуже, тем лучше. Чем хуже социальные условия, тем лучше писателю, тем питательнее та среда, в которой взрастают революционные зерна. Вы к ним относитесь, к тем, кто так думает?
Безусловно, страдание помогает писателю. В этом смысле и лишение, и пребывание в застенках зачастую подвигают писателя на и гнет. Но это не значит, что нужно благословлять все эти чудовищные обстоятельства.
Не, я про другое. А низкую цену на нефть надо благословлять или нет?
Я очень надеюсь, что низкая цена на нефть и общий кризис скажутся хорошо не только на художественных произведениях, но и на общественной жизни. Я думаю, что все-таки она должна начать возрождаться, потому что дальше уже некуда. Мы пришли, вот достигли этой абсурдной стадии, после которой нужно потихонечку, помаленечку начинать человеческий разговор. Я очень надеюсь, что дискуссия, разговоры, обмен мнениями, вот это начнет возрождаться сегодня в российском обществе. И в первую очередь благодаря экономическому кризису. То есть он не должен этого замедлять. Не вопреки ему должна проклюнуться свобода, а наоборот, кризис может стать стимулом.
Сергей Шаргунов. Сергей, а вы бы по второму разу написали то, что вы написали, и то, что издано у вас? Но я не знаю, что у вас в дневниках есть там не издано. Вот те книги, книгу «Ура» там.
«Ура, малыш наказан, малыш птичий наказан, гриб, как меня зовут». Да, конечно, да, написал да. бы. Написал и... с удовольствием оглядываюсь назад. Ну,
некоторые пеняют вам на это. Но особенно как в политику пошли, это вполне стало очевидным. Называют даже наркотическим писателем.
Читали, ну, это же была похабная ложь со стороны представителей власти. Вот и все. Откройте книгу «Ура», прочитайте. Наоборот, это такой недидактичный рассказ об атакующем герое. Вся книга так алого цвета. Там есть даже главы с забавными названиями, вроде «Выплюнь пиво, сломай сигарету», «Утро гантели, пробежка». То есть в книге «Ура» прокламируется титанизм. Это книга про титана. О чем же здесь говорить?
Ну, собственный опыт был. Что там скрывать?
Да нет, конечно.
Нет? Серьезно? Нет. Вы избежали? Не как большинство российской молодежи. Это все
да. Рядом это ужасная трагедия происходила, конечно. Я видел там соседей, которые под этими ударами гнулись. Нет, моя жизнь вообще достаточно здравая. Вот здоровый образ жизни.
А каких еще у вас нет плохих привычек? Ну, курите, знаю.
Я покуриваю, но курю, знаете, тоже так, там, иногда по настроению. Вот буквально стрелял у вас сигареты, то есть у меня нет пачки в кармане. Нет, не подвержен вредным привычкам, здесь нет ничего плохого и ничего хорошего, это просто данность.
Но все-таки богемный образ жизни, который в ваших книгах запечатлен, это совсем не ваш образ, это все придумано абсолютно.
Ну а как он запечатлен? Ну что вы, там показаны разные среды, это ведь такая литература реалистичного толка, и там показаны и праведники, и люди, которые кувыркаются в... проекте «Жги, гуляй». Показаны совершенно разные персонажи. И в этом смысле, конечно, надо все наблюдать. Но нет, я никогда не был участником разгульной богемной жизни.
Чего еще не пробовали, чего хотелось бы попробовать? Мы начали разговор с того, нет ли пресыщения, потому что много было в вашей жизни уже. Чего бы хотелось попробовать, вот реально?
это лучшее, что есть, это все равно писать слова, хорошие новые слова. Нужны опыты. Вот я хотел поехать на войну. Здесь нет эгоизма, мне нужно было это увидеть, и вот я это попробовал. Хотелось бы...
Книга когда будет о войне?
Это будет книга, вот первая глава ее, как рассказ, вышла в журнале «Знамя», называется «Приключения Черни». Всем рекомендую, это в недавнем номере. Там описывается как раз этот излет моей предвыборной истории про то, как человек... Как человека вышвыривают, да, про это столкновение. Вот про это. И дальше я бы написал нечто, и уже пишу, в стиле романа «Голод» Кнута Гамсуна. Пространстве и одиночество человека. И в том числе, это вечная тема отечественной литературы, не только отечественной, поездка на войну. Поедем на войну. Книга будет, думаю, скоро. Надеюсь, что уже к концу мая она будет дописана.
Несколько человек спрашивает вот на сайте, когда ждать следующего книги. К концу мая будет написана.
Есть... Я надеюсь, что в июне уже выйдет.
Уже может выйти. Ну, по-моему, не сезон, насколько я знаю. Июнь или там как раз перед сентябрем, перед
январем. Вполне.
Вы не думаете о таких мелких вещах?
Это уже... Я думаю об этом, безусловно, но это вопрос к издателям, конечно. Если они решат немножечко подзатянуть и сдадут прямо к сентябрьской ярмарке, ну, флаг в руки, почему нет?
В названии ваших книг есть эти латинские буквы? А то сейчас такое ощущение, что среди модных книг, если там хотя бы одна буква латиницей не написана, то это уже вроде не книга и не обложка совсем.
Да, ну это уже в пошлость какую-то превращается. Нет. Нет, ура, написано без всякой латиницы.
То есть это
малыш наказан.
Не латинского изображения рубля, нет?
Ну что вы, нет-нет. И мне как-то это и в голову не приходило.
Да, то есть...
Хотя это я встречаю на обложках.
Что?
Встречаю это на чужих обложках.
Ну, на чужих обложках.
А на своих нет.
На своих нет.
Даже в страшном сне не видел. Хотя это личный выбор автора.
Арабской вязью что-нибудь написать или там иероглифами.
Вообще, я думаю, что экспериментаторство со словами, оно возможно, оно прекрасно, но внутри текста. Например, когда какая-то фраза пишется больше. Я помню в повести «Ура» я обращаюсь к некой своей там прабабушке, которая наклонилась к ручью и выпила конский волос. И от этого скончалась. Я кричу ей со страниц «Не пей!» Это «Не пей!» написано аршинными буквами. И в этом смысле такая игра вполне допустима. И я думаю, что вообще словесность — это прекрасное пространство для экспериментаторства. Это нечто вечно живое. И слава богу, что пока что сильно государство свой нос не сует в книжки.
Вы человек русской культуры, несомненно. Русской в понятии скорее европейском или в понятии России где-то между, там, затесалась между Азией и Европой?
Ну, я люблю Трифонова, Катаева, я люблю, с другой стороны, Платонова, Мамлеева. Но я человек в том числе европейской культуры, потому что Хемингуэй и Селлинджер, и Чарльз Буковский, и Луи Фердинанд Селин, и французские экзистенциалисты Сартр, Камю. Это мне, безусловно, близко. Поэтому я думаю, что настоящее искусство безоглядно, свободно и одиноко. И в данном случае классификация, наверное, не дело пишущего.
Насколько Восток в вас проникает? Ну, это модная тема. Понятно, что в 60-е, 70-е годы прошлого века она станет модной, очевидной в 60-е, 70-е годы этого века. Никуда не денешься. 5 миллиардов, наверное, будет на пару там хотя бы в Китае и в Индии, да, которые скоро догонят по населению. Какие-то корни восточные или изыскания в области, ну, в широком смысле восточной философии были у вас? Насколько это вас интересует?
Не сильно интересует, не сильно. Вообще вот все это ориентально не влечет. Но, с другой стороны, если говорить о жирных звездах, которые пылают в небе, о белом строении мечети. В этом есть, конечно, своя поэтика. Мы помним пушкинские мотивы. Конечно, и вот даже, так сказать, попытка перефраза Корана и так далее. Конечно, Восток присутствует во всем этом. И Восток — это ведь нечто очень, очень литературное, потому что зачастую безбашенное, вольное. Это такой момент... немножечко природной агрессии даже. И отчасти для большой литературы это важный элемент. Но при всем при этом есть еще европейское понимание человека и понимание общества. Это тоже в меня вошло, это не выходит из меня, это в плоть и кровь в мою проникло. Поэтому я скорее синтезирую некую бодрую азиатчину и, безусловно, приверженность к европейской культуре.
Напомню, Сергей Шаргунов в программе «Без дураков» на «Эхе». А насколько, на ваш взгляд, справедливо устроен мир вообще? Вот мир в смысле земной шарик. И вообще понятие справедливости для вас релевантно или несущественно?
Очень существенно. Я с грустью и тоской смотрю на то, как устроен мир. И дело не в даже общественной несправедливости. Это все понятно. Когда попирается человек, это вызывает бешенство сродни бешенству Чацкого. Но мир устроен страшно. И, тем не менее, в этом мире есть счастье человеческого существования.
А в чем страшно? В чем главный страх? Война или что-то другое?
Нет, бренность человеческая. И то, что люди не равны, и то, что доля человеческая печальна, и то, что человек не успеет распахнуть глаза и вдохнуть в себя воздух, как он должен уже уходить прочь со сцены, это не может не тяготить. Это не может не тяготить.
Вы размышляете о смерти и о бессмертии? Хотели бы быть бессмертным?
Да.
Я вспомнил вашу реплику, да, про титанов. Да, ну титаны... А я, кстати,
там написано плохо. «Мой аристократичный скелет».
А зачем вам бессмертие?
Мне кажется, что жизнь, она так распахнута, она дает такое количество возможностей. Да просто ради красок, чтобы наслаждаться красками. Исаак Бабель писал о том, что жизнь — это луг, на котором пасутся кони, и постепенно эту яркую картинку заволакивает мгла. Я против мглы, я воинственно настроен против этой мглы.
Вы молоды и полны сил. От некоторых старых людей попробуйте представить, вы же литератор, у вас хорошо работает воображение, да и среди родственников, наверняка среди знакомых есть немолодые люди. Есть такое ощущение, когда человек устал от жизни, да, и это в какой-то степени естественный процесс. Вы все равно так революционно бунтуете против него, да?
Да, но я понимаю... Что такое подступающая зрелость? Действительно, отношение меняется. И как бы это ни было печально, это некоторая система реальности, которая заставляет тебя примириться. Ты начинаешь успокаиваться. Возрастной протест, хотя искренний, честный, предельный, подлинный, он куда-то начинает отступать. Я в детстве, сидя в школе, спрашивал у сидящего рядом со мной парня, ну как же, все же это закончится. И то, что мы видим, это же тоже сон. Он мне говорил, ну ты устанешь, и белый свет тебе будет уже не мил,
какой мудрый,
и глаза
парень,
будут закрываться.
Я за одной партой с вами.
Да, его фамилия была Корзинин, парень из простой рабочей среды, семьи. И вот рабочий парень Корзинин, который говорил мне, глаза будут закрываться, свет присытит, пойми это. И в этом, может быть, есть правда жизни. Но я хотел бы прожить насыщенно, ярко, долго и... Я хотел бы научиться чувствовать. Я хотел бы...
Не умеете еще?
Я постоянно пытаюсь почувствовать. Я постоянно бросаю себя то туда, то сюда, чтобы почувствовать. Я хотел бы жить по совести. Я постоянно выкликаю в себе совесть. Я хотел бы уметь любить.
Вот эротические мотивы в вашем творчестве, ну, так, в современном преломлении достаточно сильны. Это время проходит уже или еще остается гормональный задор?
Ну, что же вы меня совсем старите? Я думаю, я надеюсь, что не пройдет.
Не, ну, в каком-то возрасте для всех мужчин и для значительной части девочек вот этот гормональный взрыв, который происходит, он является определяющим. Во многом, ну, природа там или Господь Бог распорядился, по-разному можно сказать. Потом приходят эти ценности не уходят навсегда, приходят какие-то другие ценности. Вот прошел этот период, когда все, ну, выражается в каких-то там, не знаю, эротических, фаллических образах или нет.
Сергей, эротический драйв, он может присутствовать промежду строк. И в этом смысле не обязательно создавать постельные сюжеты на страницах своей книги. Но то, что книга должна быть эрегирована, это безусловно. И в этом смысле и читатель, и писатель должны быть исполнены этими соками. «Прекрасно ты, возлюбленная моя». Слова псалмопевца, они должны звенеть и греметь, и сверкать из каждой строки, даже если ты пишешь о том, как пьешь пиво.
Роль мужчины и роль женщины в нашем обществе сейчас нормальна, как вы ощущаете? Говорят, многие сближения полов, ну, много терминов появилось, не будем их. Вот гендерные начала, они достаточно разведены или они не должны быть разведены?
Я думаю,
Янь, да.
В России все это неким особенным образом складывается, и нужен не один разговор, чтобы понять, каким. Но важно оставаться мужчиной, важно быть и джентльменом, и воином, быть человеком благородным и как-то сохранять свои гендерные границы. А наши женщины — это отдельная история, они очаровательны, такой взрослый ребенок. Шоша, Клавдия Шоша из романа Томаса Манна «Волшебная гора», которая, с одной стороны, поражает азиатской непосредственностью, грубо хлопает дверью, а с другой стороны, источает этот обольстительный аромат, от которого кружится голова у европейца.
Сергей Шаргунов, есть такое ощущение, что о многом не договорили, но, возможно, будет повод встретиться еще. Спасибо, Сергей, за то, что пришли.
Спасибо вам, Сергей. Мы только начали разговаривать, я надеюсь, еще поговорим. Спасибо.
Поговорим. Всего доброго.